Серия «Самая страшная книга». Миры Говарда Филлипса Лавкрафта. Текст читает Дементьев Илья. Книга первая. Иллюстрированная энциклопедия. Древние. Абот. Серая масса дрожала и колыхалась, непрерывно разбухая, из нее, многообразно отделяясь, рождались тела, расползавшиеся по гроту во все стороны. Кларк Эштон Смит. Из недр горы Вурмисадрет, что высится среди Эйглофианских гор в Гипербореи, происходит множество мерзких уродливых тварей, и все они рождаются в одном отвратительном месте — источники нечисти по имени Абот. Находящийся в скользкой от грязи пещере, окруженный глиняными берегами, он заполняет своей жуткой серой массой целое подземное озеро. И в этом озере идет непрерывный процесс гадостного размножения. Ежесекундно из Абота выбираются всякого рода дрянные создания — то склизкие, то покрытые шерстью, то чешуйчатые, то и какие вовсе невозможно вообразить. И все они непременно имеют самый неприглядный вид, что только могут иметь живые существа. Удаляясь от Абота, они быстро увеличиваются в размерах. А те, что оказываются недостаточно проворными и способными, тут же погибают, пожираемые многочисленными ртами, зияющими в жуткой туше их родителя. Будучи древним божеством и обладая мощным, но извращенным и циничным сознанием, Абот общается посредством телепатии. А отсутствие зрения возмещает тем, что выпрастывает непрерывно меняющиеся щупальца, которые следуют всякого, кому хватает смелости к нему подобраться. И если на ощупь он определяет несчастного посетителя пригодным для своего пищеварения, то неизбежно затягивает в свою движущуюся массу. Придуман Кларком Эштоном Смитом для рассказа «Семь испытаний» из его гиперборейского цикла. Азатот. Его останавливало только упоминание об Азатоте. Из книги «Некрономикон» он знал, что этим именем обозначают исконное зло, слишком ужасное, чтобы его можно было описать. Лавкрафт. В черной бездне за гранью вселенной на ониксовом троне восседает слепой и безумный султан-демон Азатот. Он абсолютный ядерный хаос, повелевающий временем и пространством. Бесформенный кошмар, лишенный жалости, что мерзко клубится и бурлит в самом центре бесконечности, убаюканный монотонным воем пронзительных флейт и оглушительным грохотом барабанов. Путь тех, кто приступил грань миров, лежит к его сумрачному трону, но приблизиться к нему и произнести вслух имя вечно грызущего и бесконечно ненасытного Азатота не посмеет ни один. И горе тем, кого направит к нему Ньярлатхотеп, коварный посланник слепых и безликих иных богов, что нелепо пританцовывают под сводящую с ума мелодию Азатота. Впервые его имя упомянуто в названии рассказа Лавкрафта «Азатот», после чего в повести «Сновидческие искания неведомого Кадата» и рассказе «Сны в ведьмином доме». Бокруг. И так не осталось ничего от древнего города Иб, кроме идола из камня цвета морской волны, вырезанного в форме Бокруга, водяной ящерицы. Лавкрафт. Древние легенды, что записаны в свитках и ларнекой высечены на колоннах Кадатерона, рассказывают о злом Роке, покаравшем славный город Сарнат. Когда-то на его месте возле большого озера высился другой город, выстроенный из серого камня и называвшийся Иб. Его населяли уродливые существа с рыхлыми, как у медуз, зеленоватыми телами, выпуклыми глазами, толстыми отвислыми губами и ушами самой необычной формы. Поговаривали, будто в одну из ночей они спустились с луны на окутанную густым туманом землю Мнар и заселили этот каменный город. Они разжигали по ночам костры, приносили жертвы и в немом молчании устраивали жуткие пляски вокруг идола, вырезанного из камня цвета морской волны, напоминавшего своими очертаниями бокруга, огромную водяную ящерицу с чешуйчатой кожей, сверкающими глазами на тонкогубой морде, мощными перепончатыми лапами и длинным хвостом. Затем на землю Мнар пришли люди и в неистовой злобе уничтожили Иб со всеми его обитателями, сбросив их тела вместе с обломками камней в озеро. Они оставили лишь идол Бокруга, чтобы установить его как трофей в своем храме и похваляться победой над поверженным богом. Но в ту же ночь идол исчез, а мертвый верховный жрец храма начертал кровью на его камнях знак Рока. И прошло много веков, прежде чем Сарнат, обретший величественность и в упоении позабывший о мрачном пророчестве, наконец настиг злой рок мстительного Бокруга. Единственное, что осталось на месте погибшего города людей, это каменный идол, огромной водяной ящерицы, который был перенесен в Иларнек и окружен почестями, призванными умилостивить покоящегося в туманном озере Бокруга и избавить людей Мнара от его страшного гнева. Впервые упоминается в рассказе Лавкрафта «Рок, покаравший Сарнат», а затем фигурирует в рассказе Брайана Ламли «Под торфяниками». Буг-Шаш. Подползая со всех сторон к самой линии мелового круга, тварь явилась. Блестящая, содрогающая стена, студенистой слизи с множеством зияющих ртов и стольким же числом чудовищно вылупившихся глаз. Это был Буг-Шаш, душитель, черный, заполнитель пространства. Брайан Ламли. Старинные оккультные книги, такие как «Некрономикон», «Ктаат», «Аквадинген» или «Безымянные культы», содержат столь опасные заклинания, что их, если и следует произносить, то лишь приняв все предписанные для этого случая меры. Ибо если привести в этот мир создание столь могущественное, как Буг-Шаш, это неминуемо навлечет беду. «О горе тому, кто призовет душителя!» не заключив его заранее в пентаграмму силы. Буг-Шаш, он же «Приходящий во тьме», является собой студенистое существо, у которого все тело покрыто несметным множеством глаз и пастей. Глаза его видят без света и смотрят зловеще, с вожделением, а пасти постоянно раскрыты, но отвратительнее всего в них это склизкие, хлюпающие губы, что присасываются ко всякому, кому не посчастливится оказаться поблизости. И что особенно мерзко, всюду оставляют липкий след, точно от огромного слизня. Но самая страшная способность этих губ — это смертельный поцелуй, при котором они высасывают из своей жертвы все, что есть у нее внутри. Собрат Иб Цтла и слуга Йог Сатота, этот душитель способен даже поднимать мертвых из могил, подчиняя их своей воле, однако и он не лишен слабостей. Единственное спасение от Буг-Шаша — это свет. С его помощью можно заставить великого черного отступить, но только до тех пор, пока все вокруг не померкнет вновь. Вернуть же его в свое измерение можно лишь принеся ему жертву, и чем скорее это сделать, тем безопаснее. Иначе Буг-Шаш наградит своим поцелуем ближайшего к себе — того, кто его призвал. Имя Буг-Шаша впервые упоминается в рассказе Брайана Ламли из бездны в Сурцеем. Затем божество становится главным антагонистом, правда безымянным, демонического Дэвида Сатона. Но наиболее подробный его образ раскрывается в рассказе продолжении «Поцелуй Бук Шаша» Брайана Ламли. Бьятис. Схватив обеими руками бесценный том, он сел у окна и стал читать выхваченные наугад абзацы, переводя их на ходу. Глаза его сверкали диким огнем, тощее лицо все ниже склонялось над заплесневелыми страницами. Голос его то гремел, то затихал до шепота, разматывая темную летанию. Я выхватывал только отдельные слова, потому что он в своем воодушевлении, казалось, забыл обо мне. Он читал о чарах и о наведении порчи. Я помню некоторые намеки на богов-прорицателей, вроде Ига, Темного Хана, Змеебородова, Бьятиса. Я дрожал, потому что давно знал эти имена, но дрожал бы еще больше, если бы знал, что за этим последует. Роберт Блох. Зловещие проклятые книги утверждают, что Змеебородый Бьятис прибыл с великими, древними, с неведомых звезд. Являясь богом забвения, он может быть призван через свой идол, принесенный на нашу планету расой глубоководных, при условии, что живое существо прикоснется к его образу. Страшный лик Бьятиса способен смутить всякого любопытного. Он подлинный ночной кошмар, имеющий сходство с пауком и крабом. Всего с одним глазом, словно циклоп, и конечностями ракообразного. С его жуткого лица свисают щупальца, напоминающие то ли слоновьи хоботы, то ли змей. За это Бьятис получил прозвище Змеебородова. А когда он втягивает хоботок с глазом, то, как утверждают сказания, имеет сходство и с жабой. Его взгляд погружает разум во мрак, а отнимая жизненные силы жертв, Бьятис растет и крепнет. Согласно легендам, Бьятис был выпущен из заточения римлянами в Британии. Обладая гипнотической силой, древний воспользовался беспомощностью своих невольных освободителей и избежал вековечного пленения, в котором находился задолго до римского вторжения на остров. Впервые Бьятис упоминается в рассказе «Звездный бродяга» Роберта Блоха. Подробно описывается в рассказе Рэмси Кэмпбелла «Комната в замке». Гатаноа. Я увидел, как из зияющего люка возникло титаническое чудовище, и я не сомневался в его возможности убить человека одним своим видом. У меня и сегодня не хватает слов, чтобы описать его. Я мог бы назвать его гигантом, имеющим щупальца и хобот, полуаморфным, получешуйчатым, полубугорчатым, с глазами спрута. Ох, все эти слова не дадут представления об этом отвратительном, адском, нечеловеческом, внегалактическом, полном ненависти и невыразимо злобном существе, возникшем из небытия и хаоса вечной ночи. Лавкрафт. Много миллионов лет назад на Землю прибыла неизвестная раса, и таинственных колонизаторов с планеты Югот сопровождал их страшный бог Гатаноа. Позднее сыны Югота сгинули во тьме времен, но темное кровожадное божество обладало бессмертием. Спустя мириады веков первые люди узнали, что логово страшного Гатаноа находится на континенте Му, в недрах горы Яддит-Гхо. Но страх людей был настолько велик, что никто не осмеливался подняться на гору, чтобы увидеть своими глазами руины крепости, в подземелье которой обитало чудовищное создание. Вокруг горы Яддит-Гхо в царстве Кнаа возник настоящий культ, а жрецы Гатаноа стали очень могущественны. Культисты кровавого бога имели огромное влияние и богатство и составляли многочисленную касту на континенте Му. Люди верили, что если не совершать неописуемому Гатаноа подношений, то он спустится с Яддит-Гхо и разрушит все на своем пути. Поэтому жрецы древнего бога ежегодно приносили в жертву 12 юношей и девушек в мраморном храме у подножия таинственной и пугающей горы. По легенде, внешний вид древнего Гатаноа превращал жертву в камень, паралич охватывал только оболочку, а мозг оставался живым. Сознание, заточенное внутри каменного тела, словно в раковине, жило на протяжении многих лет. Гатаноо подробно описывается в рассказе «Вне времени», написанном Лавкрафтом в соавторстве с Хейзел Хилд. Глааки. Они толкуют, что эти сны — происки того, что сидит в озере. Оно чувствует голод и все дальше забрасывает свою сеть. Рэмси Кэмпбелл. Явившийся на Землю много столетий назад вместе с разрушенным метеором, этот великий древний обосновался в Тихом озере неподалеку от английского городка Бричестер. Но остается ли он там по собственной воле, или озеро необходимо ему для жизни, теперь не знает никто. Дело в том, что лишь немногие осмеливаются приближаться к столь опасному месту и пытаться выяснить природу Глааки, ведь на близком расстоянии он умеет влиять на человеческий разум. Известно, что выглядит он, как отвратительного вида гигантский, 3 метра в диаметре слизняк, из чего овального тела торчат бесчисленные острые металлические шипы. На более округлом конце туловища имеются органы чувств, рот с толстыми губами и 3 желтых глаза на тонких стебельках. Вдоль нижней части туловища можно заметить множество белых пирамидок, которые он использует для передвижения. Люди, селящиеся близ озера, сначала начинают видеть кошмары, но затем, постепенно подчиняясь воле этого божества, выходят к воде и после ужасающего превращения Глааки вонзают в грудь каждого по шипу и вливает через него некую жидкость, не позволяя ему умереть, обретают так называемую «зеленую порчу». А затем уже подобные живым мертвецам необратимо становятся служителями культа Глааки. Подробнее об истории культа можно прочитать в написанных его членами 11 томах «Откровений Глааки». Придуман Рэмси Кэмпбеллом и впервые появляется в его рассказе «Обитатель озера». Дагон. Исполинская, как Полифем, омерзительное чудовище устремилось к монолиту и, обхватив его гигантскими чешуйчатыми руками, склонило свою отвратную голову и стало издавать осознанные ритмичные звуки. Кажется, в ту минуту я и сошел с ума. Лавкрафт. Наибольшим почетом среди разумных созданий подводного мира объяснимо пользуется божество своим видом, сильнее всего похожее на них самих. Отец Дагон является собой нечто среднее между человеком, рыбой и амфибией, но при этом достигает гигантской высоты. Все его тело покрыто чешуей, на конечностях имеются перепонки, в пасти острые зубы, на спине плавники, однако при этом он способен ходить на 2 ногах. Покровитель глубоководных Дагон с древних времен обитает в морских глубинах со своей спутницей Гидрой и почти не выходит на поверхность. Увидеть его удавалось мало кому из людей. Это возможно лишь при редчайшем стечении обстоятельств. Те же, кому это доводилось, испытывали такой ужас и такое потрясение, что вмиг лишались рассудка и не могли должным образом передать вид этого морского божества. А если бы могли, едва ли нашлись бы те, кто бы им поверил. Тем не менее, в прибрежных районах Земли проживает немало людей, которые ему поклоняются. К примеру, достоин упоминания эзотерический орден Дагона, служители которого сосредоточены в портовом городке Инсмут, что в штате Массачусетс. Его жители 2 раза в год, в Вальпургиеву ночь и в канун Дня всех святых, отдают глубоководным, расе, рыбы, людей, с которыми у них заключен союз, определенное число своих юношей и девушек во славу отцу Дагону и матери Гидре. Впервые появляется в одном из наиболее ранних рассказов Лавкрафта Дагон. Свое имя получил от филистимлянского «бога рыб», имевшего вид получеловека-полурыбы.